Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, друзья! Сегодня понедельник, 15:00, а это значит, что в эфире гиг-зона. И мы в очередной раз изучаем очередные бесконечные гиг-вселенные. Вот уже 5 лет мы этим занимаемся, вселенные все не заканчиваются, не заканчиваются. Надеюсь, что вам интересно так же, как и нам. Итак, сегодня мы обсуждаем «Благие знамения», сериал, который вышел по роману, по мотивам романа Терри Пратчетта и Нила Геймана, вышел в 2020 году, и тогда же мы, гиг-зона, планировали сделать по нему эфир, но не склалось, и когда я увидела, что грядет второй сезон, я решила, что успеется. И вот, наконец, выходит второй сезон, и уже прям совсем грешно и неправильно по нему не делать эфир. И вот мы сегодня делаем по нему эфир, и нас сегодня много. Ведущий один, а гостей много. У нас их целых трое, так же, как было на прошлый эфир, и я вам их представляю. Дарья Афонина, ведущая паблика «О, капитан, мой капитан». Надеюсь, все люди образованные, к чему отсылка, догадались. Общество мертвых поэтов. Дарья, добрый день.
Здравствуйте. Очень приятно.
Да, взаимно, взаимно. И двоица, которая косплеит двух главных героев, и прямо сразу видно, кто есть кто. Это Мария Миронова и Елена Матеушева. Надеюсь, правильное ударение сделала?
Да, правильно, спасибо.
Ура, ура, здорово. Ведущий паблика, посвященного благим знамениям, прям такого фанатского паблика конкретно под это дело. Добрый день, Мария и Елена.
Добрый день.
Да, очень рада всех видеть. Рада, что у нас тут такой косплей. Косплееры к нам тоже заходят, это всегда приятно. Итак, прежде чем мы приступим к обсуждению, всегда у нас времени на это не так уж много, у нас всего 50 минут, мы традиционно начинаем с того, а как мы вообще до такой жизни дошли. То есть как мы познакомились с этим продуктом и какие наши первые впечатления? То есть как мы на него забрели и как он нас зацепил? Ну, я думаю, что первый мячик бросим нашим косплеерам. Вот, я так понимаю, что вы давние такие вот матерые фанаты. Расскажите немного вашу историю знакомства с благими знамениями. Как попали туда?
Ну, мы давным-давно читали книгу, на самом деле, а потом я, как старый фанат Майкла Шина, узнала, что он будет сниматься в роли Азерафаэля Ангела непосредственно. Для него это как бы, ну, не его амплуа, так скажем, он обычно у нас играет вампиров, оборотней, такую нечисть. Ну вот, и тут вдруг Ангел. Я решила посмотреть, что из этого выйдет. Вышел трейлер тогда еще в 2018 году осенью. Я его посмотрела, и начинают сразу ей звонить и говорят: слушай, посмотри тоже, они так похожи на нас, просто вот и по общению, и внешне, и, в общем, как-то вот. Мы посмотрели, нам понравилось, перелистали, перечитали книжку, и пошли, собственно, уже решили попробовать себя в косплее этих персонажей. Но у нас как раз ничего тогда не было, мы взяли то, что было в шкафу, более-менее подходящее, сделали такую некоторую коллаборацию по книжке и сериалу, и пошли, и, собственно, нас тогда даже уже начали узнавать. То есть люди, которые в теме по благим знамениям. Ну, мы втянулись, потом вышел сериал в мае 2019 года, посмотрели и начали уже шиться, делать все, мастерить. Вот, собственно, вот. Возможные штучки,
дрючки. Но даже просто вот внешний вид, что называется лук, сразу бросается в глаза, прямо, по всякому случаю, как я уже говорила, сразу понятно, кто есть кто. Вот, портретное сходство соблюдено. А второй сезон посмотрели сразу же, как он вышел?
Практически да. Я ночью смотрела, а кто-то, кому-то надо было на работу, поэтому мне приходилось кричать письменно ей в сообщениях, что там происходило.
Да, а потом мы как бы встретились, да, и уже посмотрели вместе. Да.
Супер, смотрится же очень легко.
Да.
Прям очень легко. Так не замечаешь, как пролетел сезон. Плюс очень хорошо, что там 6 серий, там, например, а не 10. Вот, и они в нормальный хронометраж укладываются. То есть это не так тяжело. Да, но для фанатов, я думаю, ничего не тяжело.
Ну, мы 4 года ждали и дождались, конечно.
А, ну, понятное дело, да. Я помню, что «Благие знамения» второй сезон переносился, вот, то есть его ждали. Я его тоже давно, уже 3 года, получается, отслеживаю. И вот поймали, схватили, посмотрели, делаем эфир. А, Дарья, у вас паблик более широкой тематики, то есть там не только «Благие знамения», там много чего. А, как вы на этот фандом вышли?
Ну, на самом деле, я с детства, ну, с подросткового возраста читаю и Нила Геймана, и Терри Пратчетта, и, естественно, я прочитала книгу давным-давно. И когда вошла речь о том, что он будет экранизироваться, эта книга будет экранизироваться, то, естественно, я ждала этот сериал, и я его посмотрела. Я посмотрела первый сезон и второй сезон. И так как я веду паблик, и я там хозяйка, я пощу, что хочу. Поэтому мои подписчики будут читать все, что я смотрю, что я читаю. Ну, вот кратко как-то так.
Но у Дарьи прям такая... Серьезная
диктатура.
Позиция. Не нравится, не ешь. А коли зашел, так смотри. Нет, это совершенно правильно, конечно, в своем паблике вы хозяйка. И я вот чем больше ищу гостей, я их обычно ищу по пабликам одноименным или по тегам, тем больше убеждаюсь, что у нас достаточно много пабликов, где людям интересно обсуждать разные сериалы, всякие вымышленные вселенные. Это прекрасно. И широкий спектр – это тоже очень хорошо. Про себя могу сказать, точнее, надо начать, наверное, не про себя, а про нашу гик-зону, потому что у нас был несколько лет назад эфир по американским богам Нила Геймана. То есть с этой проблематикой, с Нилом Гейманом мы знакомы, но более того, мы знакомы и с Терри Пратчеттом. Опять же, 2 года назад вышел сериал «Стража», полагаю, что тот, кто фанат Терри Пратчетта, тот про это знает. И мы тоже делали под это дело эфир. Я сколько это... Избегала Терри Пратчетта. Вот никак его не читала до этого времени. Все как-то мне не приходилось, хотя даже книжки были скачаны. Но тут я прочитала, ознакомилась, посмотрела сериал. Вот, то есть мы более-менее в теме. «Благие знамения» мне давно советовали. Как я уже говорила, мы... решили все-таки отложить эфир на второй сезон. И вот когда стало ясно, что открутиться будет невозможно, вот я поставила это у нас в эфирную сетку и взялась смотреть. Точнее, у меня все никак не получалось посмотреть. Я думаю, так, время уже, часики-то тикают, уже все, надо срочно смотреть обязательно. Я начала смотреть, думала, что я в этом завязана, потому что юмористическое фэнтези – это вообще не мое, и к Терри Пратчетту я отношусь с уважением, но без особого энтузиазма. А тут меня затянуло. Я параллельно работала. Ну, какая там работа? Нет, конечно, поработать, конечно, можно, но я все время вот... Что там происходит? Как это интересно? И, конечно, прекрасная заставка, совершенно великолепная. Вот. И прекрасный дуэт. Химия между двумя главными персонажами – это то, что затягивает сразу. Но и плюс мне, как религиоведу, были интересны многочисленные отсылки, то есть мне понятно, что стебут, над чем смеются, как это вообще в нормативной системе работает, там, что в библейской, что в каббалистической, там вот эта тема с Метатроном, чуть позже об этом скажем. Это все знакомо, родное, сразу понятно, приятно всегда, когда люди в контексте. Ну, потому что часто бывает, что сериалы на религиозную проблематику снимают и пытаются не задеть, а посмеяться над тем, чего они не понимают. Здесь, конечно, создатели люди грамотные, надо им отдать должное, грамотные, и поэтому смотреть интересно. Посмотрела первый сезон, даже не заметила, как время пролетело, посмотрела второй сезон духом, то есть я все это дело осилила за 2 дня. И думаешь, что это уже все? Я хочу еще. Вот, то есть я понимаю фанатов, которые хотят продолжения, которые хотят третий сезон. Вот, и какое-то теплое, вот у меня, которая не фанат, у меня осталось какое-то теплое ощущение от этого всего и желание, чтобы это дело продолжилось. Вот от других произведений на какую-то похожую тему у меня такого ощущения не осталось. «Американские боги» Это интересно, это грамотно, но как-то мне, скажем так, не особо зашло. Там, где у нас отсутствующий Бог, но миром правят ангелы, унылое ангельское начальство, от которого с души воротит. Вот эта тема тоже не нова, это и темные начала, по которым мы тоже, кстати, делали эфир. Это и сверхъестественное. Вот при всем уважении какого-то теплого чувства не осталось. А здесь теплое чувство осталось, и как-то хочется продолжения. Хочется, чтобы как-то два главных героя все-таки как-то пришли к консенсусу. Я понимаю, почему они так закончили. Я думаю, что фанаты тут рыдают. Ну, в смысле, как это, почему? Вот. Но это, я, очевидно, затравка на третий сезон. Вот. И, может быть, хотя это так делаю нечасто, может быть, я с третьим сезоном даже уже после нашего эфира ознакомлюсь, потому что мне, правда, уже стало интересно. Вот. Вот это такие предварительные слова о том, как мы в этом оказались. А теперь, а что там, собственно говоря, происходит? И вопрос, наверное, первый мячик, опять же, к нашим фанатам, к нашим косплеерам. Что, как вам кажется, самое цепляющее во всей этой истории? Вот почему она цепляет вас лично, почему она цепляет фанатов? Что в этом такого?
Ну, мне кажется, вот вы правильно сказали по поводу химии. То есть вот когда есть между главными героями, неважно, какого они пола, мужчины, женщины, когда у них вот это вот взаимодействие, это хочется смотреть. Причем и есть же две противоположности, инь и янь, да? Когда одни дополняют другого. Где-то они противоборствуют, где-то они соглашаются, где-то они расходятся. И вот хочется смотреть, то есть вот вы правильно сказали, на одном дыхании смотришь, потому что вот так же, как и у нас, да, как вот мы друзья с 13-го года, мы дружим, вот, и у нас вот действительно, почему мы еще вошли вот в роли, да, как мой демон сказал, что есть вот что-то такое, похожее на нас, вот именно общение, дружеское общение. Потому что мы же помогаем друзьям, да, да, пускай мы с ними ссоримся, там, ругаемся.
В любых отношениях.
В любых отношениях, да, расходимся. Но если мы дружим, и если нам человек дорог, мы приходим и миримся с ним. И нам хочется с ним поделиться.
Кто-то больше приходит прощения просить,
да,
кто-то меньше.
Больше, кто-то меньше.
Кто-то извинительные танцы делает.
Вот. И вот это вот цепляет именно вот химия. Даже как бы сами актеры Майкл Шин и Дэвид Теннет, они говорили, что и между ними сразу возникла химия.
Я это сразу вижу.
Как знают фанаты, наверное, многие, что хотели других актеров, хотели Джонни Деппа взять на роль демона и Робби Уильямса на роль...
Найн.
Ну, это как бы вот даже вот смотря сейчас, вот мы понимаем, что вот, ну, нет. Они бы, может быть, своего бы ангела показали, своего демона. Но такой химии, мне кажется, бы не было. Тут да, вот что-то вот такое вот...
Майкл Шин сначала вообще на Кроули пробовал.
Да,
я, конечно, не сомневаюсь в том, что у него бы получилось бы, но это был бы совершенно другой Кроули, как бы.
Да.
Ну, вот они действительно друг друга очень дополняют. В принципе, они в жизни друг друга дополняют. То есть Теннет, он в жизни более мягкий, а Шин более взрывной такой вот. А в сериале у них все наоборот. И мне кажется, благодаря этому получаются у них очень гармоничные персонажи, потому что в каждом получается и то, и другое сочетает.
То есть как пазлы вот собираются в картинку,
да,
так
да.
Вот...
Ну и опять же они нашли друг друга. Они оба играли вместе в «Золотой молодежи» в фильме, но они там не взаимодействовали, даже как-то никак не общались. А вот «Боги знамения» их настолько сблизили, что они вон постановку записали, собственно, сами.
Три серии.
Тоже, да,
три
пока сезона. Карантин был.
Да, и тоже как бы там играют постановки противоположности. То есть там они... Тоже говорят, вы не смотрите, какие мы там. Нет, мы не ругаемся, нет, я там, это не такой, я не такой.
Друзья тоже ругаются, это нормально.
Ну вот, продолжая то, что вы сказали про дружескую химию, мне-то вот особо интересна эта тема, потому что я сейчас пишу книжку, нонфик для подростков про дружбу как раз-таки. И мне тема вот этой дружеской химии, в принципе, очень интересна. Где-то год назад я консультировалась с психологом с биологическим образованием, и я спросила, потому что давно меня эта тема интересует, а вот химия между персонажами, между людьми одного пола. Вот есть же химия между людьми противоположного пола, но здесь все понятно. А вот есть химия между людьми одного пола, которая не переходит в нетрадиционные отношения, а которая просто есть. Когда ты смотришь на людей и понимаешь, что их друг к другу притягивает. Вот, вот как это объяснить? Ну, и мне психолог сказал, что, ну, как объяснить? Вот это вот как дружеские отношения, они имеют биологическую основу. Это наше стремление восполнить семью, расширить семью. Вот вы как птенчик ждете кого-то, кто вашего выводка. Причем птенчик может быть разным, он может вас дополнять. И вот в таком случае вот это вот ощущение связи и связанности, особенно когда это вот прям точно люди друг к другу подходят, и, как вы правильно говорите, взаимно друг друга дополняют, возникает химия, это вполне естественная вещь. Почему она возникает? Почему же она возникает, спросила я психолог. Да кто же его знает, ответил мне психолог. Вот, ну то есть до конца это как и любовь, как любые близкие отношения необъяснимо, то есть это мы рационально не разложим. Но, видимо, действительно что-то такое есть в нас, желание восполнить то, чего нам не достает. Вот, особенно если это что-то такое странное, то, что вызывает изначально отторжение, ты смотришь и думаешь, что это, что это? Вот как персонажи, как Роли и Ази Рафаэль смотрят друг на друга. Сплошной фейспалм, мне кажется, они друг для друга, но тем им и интересней. Вот, я только еще, может быть, дополню, что мне кажется, что должно быть еще и что-то общее. Вот они, у них человеческое слишком человеческое. Это очень очеловеченные ангелы, у которых, в общем-то, они похожи тем, что они хорошие. Вот если бы они были людьми, они были бы хорошими людьми. Ну, то есть убить детей, помните вторую серию второго сезона, вот мне никто не хочет. Один прямо это говорит, другой говорит не прямо, но по факту проворачивает все дело. Делая вид, что это не-не-не-не, я не добрый, не подумайте обо мне плохого. Вот. Но по факту это так. То есть они, у них, их объединяет, вот этих двух ангельских существ, объединяет то, что они человечны. Но об этом тоже еще поговорим, почему у нас ангелы такие человекоподобные. Дарья, как думаете вы, вот что цепляет, вот кроме химии между главными персонажами, что цепляет в самой истории?
Я думаю, что она немного вечная история, потому что там в глубине всего лежит конфликт между добром и злом, то есть вот четкое добро с ангелами, там, с небесами, и четкое зло, там, с демонами, с адом, всем. И наши герои, по сути, они не там и не там. То есть это, если говорить не про ангелов и про демонов, а вот просто про человеческую жизнь, она говорит о том, что нельзя отделить там на черное и белое, что истина всегда где-то посередине. То есть чтобы быть хорошим человеком, нельзя быть именно вот ангелом каким-то и следовать правилам, да, и чтобы быть хорошим человеком, нельзя быть и демоном, который нарушает правила, делает что-то плохое, где-то посередине. То есть они очень очеловеченные, потому что даже в книге это говорится, что человек — это что-то между добром и злом. То есть он способен на какое-то прям какое-то зло невероятное, на которое даже там демоны из ада не придумывают. Но при этом он способен на какое-то прям добро, какое-то плодородство, которое даже ангелы не придумывают. И это и есть человек. И, по сути, как бы это парадоксально не было, Кроули и Ази Рафаэль — это, по сути, люди. Ну, то есть они доказывают, что истина где-то посередине. Они очень очеловеченные и очень прям люди-люди, хотя изначально они были не людьми. Вот, и поэтому вот ты смотришь на них и такой, ну да, я такой же, плюс-минус. Поэтому я думаю, что оно смотрится хорошо, и даже я заставила как-то подругу еще после выхода первого сезона посмотреть этот сериал, а она вообще не в теме, она не читала, ничего не знает, и ей понравилось, потому что этот сериал можно смотреть вне контекста, вне какой-то фан-зоны, вне книги, вообще вне чего. Ты смотришь, и ты все понимаешь. Вот, я думаю, что поэтому его можно смотреть всем, и ты все поймешь, потому что там поднимаются вечные вопросы, при том, что ответы даются довольно простым языком. У меня все.
И в общем-то, довольно предсказуемые, но как? Это как у Достоевского «Преступление и наказание» банальнейшая совершенно детективная история, однако суть, как мы понимаем, не в этом. Суть не, даже не в самом сюжете, а в том, как это рассказано. Поэтому «Преступление и наказание» — великое произведение, потому что оно упаковано в простую детективную историю и говорящее не самое, может быть, такие сложные вещи, при этом делает это так, что захватывает. «Благие знамения» действительно рассказывают довольно типичную историю. Я бы еще только как религиовед добавила, что в христианской парадигме, которую пародирует, соответственно, Гейман и Пратчетт, человек стоит выше ангела. То есть, с одной стороны, ангелы – служебные духи. Вот, ангелы – служебные духи, которые созданы для служения Богу и служения человеку. И второй момент – человек более богоподобен. У ангелов только один был шанс, ну, если вот, как это сказать, канон смотреть, только один шанс сделать свободный выбор между добром и злом, между Богом и ему, сопротивлением ему. А люди делают выбор постоянно. И поэтому они более свободны. Они более свободны, соответственно, они... За счет того, что мы делаем разные выборы, плохие, хорошие, серые, есть серая зона, когда мы выбираем между плохим и очень плохим, вот, и, ну, когда нету какого-то вот однозначно хорошего варианта. И набор этих выборов делает нас людьми и делает нас более объемными. И, кстати, вот, несмотря на то, что сериал, конечно, пародийный, мне кажется, вот эта тема выдержана, потому что райские обители, они показаны, конечно, значительно более плоскими, значительно более, намеренно значительно более плоскими, чем наши два ангела, которые недаром так полюбили Землю. Они же в первом сезоне, они же хотят предотвратить апокалипсис, потому что, ну, им же там хорошо, им хорошо с людьми, они там привыкли, этот Рафаэль так любит классическую музычку на пластинках.
Покушать он любит, покушать.
Вот, вот, кстати, это же так.
Суши не будет, будет апокалипсис, не будет суши, что делать?
Да, ничего не будет. Ну что ж такое?
А помните, как рулит Азерафаэля? Ха-ха-ха, ты будешь слушать музыку сфер. И что-то как-то физиономия очень кислая. То есть музыка сфер, она привлекает ангела значительно меньше, чем музыка Шостаковича. И вот они же так держатся за это тело. Они друг друга так немножко подкалывают, типа, нет-нет-нет, нам не нужна бюрократия, если мы тело потеряем. Но мне кажется, они любят это тело. И тело, оно же тоже часть, органичная часть человека, она тоже их делает более объемными. А Гавриил становится похож на человека, вот как-то намеренно двусмысленную фразу такую упоминаю, когда он действительно спускается с небес, обретает человеческое тело, когда у него случается роман предсказуемо с князем бесовских сил, который, не пугайтесь, наши слушатели, играет девушка.
Спойлер, спойлеры пошли.
Нет, а ничего страшного, Гигзона без спойлеров не может. Это еще что? Мы делали эфир в тот день, когда выходил финал «Игры престолов». Представляете, какие мы самоубийцы? Вот это было, вот после этого, мне кажется, нам ничего не страшно. Ничего не страшно. Вот, но просто мне кажется, это действительно такая важная вещь, что человеческое, оно становится как будто более объемным. Ангельское, оно более какое-то, оно более однозначное и более плоское. Впрочем, наверное, мы смотрим на ангельский мир, как и на демонический мир, все-таки глазами человека, человеческим, через человеческую оптику. И смотрится это, честно говоря, жутковато, потому что начальство, что у Кроули, что у Азерафаэля такое, что оторви и выброси. Как сказала моя подруга, ой, это мне что-то напоминает. Ах, да я же видела такое начальство.
Каждый день на работе, да.
Это как буллинг в «Гарри Поттере». Вот самое лучшее, это же... Вот она же была школьной учительницей и, видимо, затаила очень большую нелюбовь к Министерству образования. Что Министерство магии — это... Ну, мы же все видели эти чиновные рожи. Вот. И понимаем, как это все устроено. То есть, по сути, что у того, что у другого достаточно такая бюрократическая система, от которой они очень по-русски. Это прям заходит русскому человеку. Они все время стараются как-нибудь вот эдак вот пройти между стройками воды. Вот как-нибудь бы вот эдак вот, чтобы не поссориться, но провернуть обязательно свою тему. Не только Кроули на своей волне, о чем он прямо говорит, но Азер-Рафаэль тоже на своей волне вообще-то. Достаточно вспомнить этот смешной эпизод с огненным мечом. После этого, после того, как он отдал людям этот меч, я поняла, это мой герой. И такой хороший. Такой хороший, такой добрый. Вот. И если уж говорить о христианских ценностях, то именно Азер-Рафаэль, конечно же, их воплощает. А вот что не так с вот этой английской системой? Вот, кстати, Кроули и Азер-Рафаэль, даже вас буду так называть. Что не так с вашим начальством? Ну вот почему оно такое какое-то вот...
Скучное, да, как бы вот.
Почему оно не радует нас? Почему ангельские сферы, ну, потому что с демонами все более-менее понятно, а вот почему ангельские сферы не радуют нас, не греют нам души, почему от начальства нам хочется сделать вот так?
Ну, мне кажется, они привыкли к одному цвету, да, так скажем. Вот вы правильно сказали, есть белый цвет, есть серый цвет, есть черный цвет. У них однозначно все белое. То есть вот если им надо, все вот это вот по канону, по пунктам, и ни шагу назад. То есть они не принимают в расчет, что человек, так скажем, да, или там ангел, может быть каким-то там чуть-чуть отступить от правил. То есть, ну, чуть-чуть, ну, не следовать. Ну, как вот, да, вот вы готовите блюдо, вы же готовите по меню, но чуть-чуть отступаете, где-то меньше соли, где-то меньше сахара, и блюдо получается от этого вкуснее. Так и вот и начальство, вот стоило Гавриилу спуститься с небес, да, попробовать какао, попробовать человеческие чувства. И он тогда понимает, что он живет, он полный. То есть он, вот как вы правильно сказали, он был плоский.
Что какао-то вкусное.
Да, какао, и он начинает наполняться, и начинает поворачиваться, то есть приобретает объем.
И понимает, что... Скверни тело.
Да, скверни, и понял, что вот оказывается, вот оно что. Так вот почему ангел, да, как бы вот в первом сезоне слушает, сказал, это же вкусно.
А ты попробовал?
Он понимает, да, как бы вкус жизни попробовал. И вот поэтому как бы вот и начинает жить. Ну вот такие вот они как бы слишком прямолинейные. Так же, как вот Михаил, да, когда вот он такой правильный, хочется быть, вот ему так хочется быть начальником. Но когда начальник вот красный цвет кругом, и он такой, а что делать? А как, чего? Ведь в инструкции не написано, а он же никогда с этим, наверное, не сталкивался, потому что все на себя принимал Гавриил. Вот все эти экстренные вызовы, там красная кнопка загоралась, а Михаил этого не касался. А в инструкции не написано. И все, он теряется, потому что он плоский. И даже Уриэл немножко, как бы, чуть-чуть полнее его выглядит.
На этом они привыкли мыслить шаблонами.
Да, шаблонами. То есть белое-белое, черное-черное, так вот, так вот, так вот, так, все. Поэтому вот демоны немножко, они пополнее, потому что они, мне кажется, они...
Ну, им да. Нужно придумывать всякие различные мерзости, пакости.
Да, для этого надо немножко объем.
Соблазнить человека, что-то еще, но они тоже ходят по кругу, потому что они, кроме как придумывания вот своей работы, они ничего другого не пробуют. То есть там могли взять выходной и пойти, там, не знаю, в бар садить. На земле, например, почему бы и нет? Они все что-то придумывают. Они тоже так же, как и ангелы, делают карьеру себе исключительно. Вот опять же, та же Шакс появляется во втором сезоне. Она думает исключительно о работе и как пробиться наверх, как кого-то где-то подсидеть, чего так. И вот с Кроули общается, что «А ты знаешь? А вот люди гораздо больше понимают пакостях, чем мы с тобой. Да, я уже давно это прошарил. Добро пожаловать на борт».
Да, я бы еще к этому, как религиовед, добавила, что там довольно остроумно обыгрывается то, чем ангелы, вот эти Гавриил, Михаил и Уриил, занимаются, что называется, по канону, по-христианскому. Mm-hmm. Гавриил – это благовестник. это тот, кто приносит вести людям, вести хорошие, в частности, о воплощении Божьего Сына. Это же Гавриил именно делает. Он такой посланник. И вот он с этой коробкой в первом сезоне приходит. «Здрасте, это я». А что несет, совершенно непонятно. То есть он благовестник, который забыл, что он благовествует. А Михаил, вообще-то, это вояка. Его недаром называют архистратигом, то есть, по-нашему говоря, генералом. И по христианскому канону, по иудею христианскому, именно Михаил возглавил верных Богу сил, чтобы они свергли сатану с небес. То есть как раз-таки он в каноне должен быть деятельным и решительным. Но здесь, видимо, обыгрывается то, что из серии «Представьте себе», что это такой обычный генерал, не генштаба, а такой вот.
Который в кабинетах сидит.
Да. Вот, кстати, хорошее замечание. Вот, то есть получается, что он нереальный вояка, который должен был просто в силу того, что он принимал участие в совершенно конкретной битве, понимать, как это все устроено. А он по принципу Шота Руставели. Каждый стратегом в виде боя со стороны. Это всем нам знакомый персонаж, которых военные, например, терпеть не могут. Штабные генералы, которые выигрывают и проигрывают сражения, сидя у себя на диване. Вот. И у них
уже заранее, да.
И у них мышление, соответственно, шаблонное. А Уриил, это тоже, кстати, забавно, Уриил появляется в неканонических текстах как такой вот объяснитель, то есть пророк видит видение, в данном случае это будет книжник Ездра, и Уриил ему объясняет, а вот смотри, а вот это устроено вот так, а вот это устроено вот так, то есть он вместилище знания, который, в принципе, ну, условно, это как архив, как сборник данных, который что-то который объясняет, как оно все устроено. Плюс он еще отвечает за небесное светило. То есть, грубо говоря, он владеет информацией. То есть он тот, кто, по идее, вот если бы исследовали канону, да, вот, он должен был бы отвечать за информацию. Но, видимо, он тоже, сидя у себя на небесах и не общаясь с людьми, в отличие от канонического Уриила, вот, у него тоже знание это такое очень
узкое.
Узкая, да. И поэтому наш штабной вояка Михаил и аналитик не менее штабной Уриил, сталкиваясь с тем, что ангелы себя ведут по-людски более объемно, они теряются, они просто не знают, как им с этим быть.
Потому что они привыкли, что вот так и так, а вот когда вот шоры упали, да, и они увидели, что мир-то оказывается вот такой вот, а вот они готовы.
Не готова. Очень хочется быть главным. Да, это забавно с учетом того, что Михаил из ангельских сил по канону, то он и есть самый главный. Да. Но главное он за счет того, что он действительно принял участие в реальном действии. А этот сидел и все мечтал, как он будет командовать.
Да, за спиной у Гавриила там такой, вот, я буду. На маленькой лошадке сидел, да, и маленькой сабелькой помахивал.
Да.
Как возникает. Я ее покажу, вот стоит мне стать начальником. Ну и что, стал начальником, показал. Увы, к сожалению, нет.
Очень знакомый типаж. Я думаю, что мы все подобных людей встречали, которые это самое, очень любят всем указывать, как надо правильно, как они стали начальниками, так хоть сразу повеситься. Дарья, как думаете, вот по поводу ангельского начальства, вот, помимо того, что они слишком на своих небесах, в прямом и переносном смысле этого слова, и отвлечены от реальности, вот, что еще с ними не так? Почему они проявляют какую-то нетипичную, даже, точнее, не даже, а просто для Кроули, которому, в принципе, положено быть демоном, почему у них нет ни эмпатии, ни сострадания, почему они так какие-то холодные и жестокие? Как вы думаете?
Ну, потому что они ангелы. Мы же смотрим на все это, и Азерфаэль, и Кроули, как главные персонажи, они смотрят на все это с позиции человека. Мы тоже смотрим с позиции человека. Для нас эмпатия нормальная. Но мы, наверное, забываем, что это же ангелы. Они никогда не были людьми. Они никогда не жили среди людей. Они вообще не шарят, что происходит. То есть они настолько там высоко... Ну, изначально, то есть были только они, потом создались люди, и люди совершенно другие существа, а это же ангелы. Мне кажется, они и не должны быть похожи на людей, в принципе. Ну, то есть, если изначально, они же совершенно другие существа, у них не может быть эмпатии, потому что для них смерть — это не смерть для человека. Для человека смерть — это, например, трагедия, там. Он потерял жизнь, он потерял свою семью, он никогда не увидится с теми, кого любит. Для ангелов такого нет, они такие, типа, рай, ад, все, нам все равно, мы тут троллим, что-то делаем, вот. Поэтому у них и нет эмпатии, и не может быть, потому что они не знают. Я думаю, что вообще, будь я на месте небесной канцелярии, надо, чтобы каждый ангел, архангел прошел стажировку на земле, потому что, ну как может править человек, который, ну, не человек, существо, как ангелы могут править человеческим миром, если они вообще ничего не знают о человеческом мире? Они вообще, они, вот это самое смешное, как забыла, как назвать, ну как Гавриил говорил, как рождаются люди через ребро, класс, вообще ты, чувак, ты вообще ничего не знаешь, как люди живут на земле, что они делают, что для этого нужно. В процессе рождения,
да.
Но это была вообще это самая смешная, наверное, сцена была. И пранк такой откроют. Вот, я поэтому думаю, что они жестокие, потому что они совсем не понимают, что для человека они вечные существа, а человек еще и ограничен в жизни по времени. Он живет очень мало. И он должен успеть там понять смысл жизни, полюбить, стать каким-то человеком. Они вечны, для них они просто вечны. И это понять невозможно, мне кажется, для них. Им надо проходить стажировку, я настаиваю. Это надо вести в Госдуму, Небесный канцелярию, или как она там называется.
Ну, Дарья, могу сказать, что Всевышний вас опередил, согласно христианскому канону. Вот, потому что вообще-то такая стажировка частично многим ангелам положена, согласно канону. У нас ангелы же делятся на множество чинов, их, конечно, не 38, помните, там этот самый ангел такой, так радуется, что я 37-го ранга, оказывается, есть кто-то ниже. Но у ангелов 9 чинов, у каждого чина свой функционал, и большая часть этих чинов, она завязана на людей. Самый низший чин, он так и называется, ангелы, они прям вот конкретно все время с людьми. Они все время с людьми, ангелы-хранители набираются, грубо говоря, как раз вот из этой обоймы. Другие занимаются природными силами и, соответственно, там начало, например, какие-то. Помните, там даже так вскользь упоминается, вот этот низший ангел говорит, вот для доступа к тому, что у Гавриила, необходимо быть там престолом, господством, вот это все. Он перечисляет ангельские чины, действительно существующие в рамках христианских представлений об Боге. Вот. В общем, большая часть ангелов, она, как бы сказать, имеет ПМЖ. ПМЖ у нас здесь на земле. И поэтому, кстати, согласно такому традиционному христианскому видению, может быть, кстати, в силу того, что ангелы, они прямо привязаны к людям, связаны с людьми, они должны о них заботиться, они должны заботиться о природных силах. Ангелы считаются добрыми, благими существами. Не потому, что они служат Богу просто лишь, а именно потому, что они созданы в том числе для служения людям. И, как вы правильно говорите, они должны как-то более-менее стараться хоть какой-то контакт наладить. И самые низшие ангелы, они вот прям совсем живут рядом с нами, и поэтому, по идее, они должны нас понимать. Поэтому существует, например, молитва православная, во всяком случае, традиция точно. Существует традиция вот этой молитвы ангелу-хранителю. Считается, что он, глядя на то, как мы косячим, делает все время вот так вот. Вот, очень за нас переживает и старается, где возможно, за шкирку оттащить, от чего-то недолжного. Именно, наверное, потому, что он, живя рядом с нами, как-то вот проникается нашими бедами, горестями, нашим несовершенством. Вот примерно как наши два главных персонажа. Ну, то есть, когда ты живешь рядом с людьми, даже если ты прям вот не обретаешь телесную оболочку, ты проникаешься какой-то эмпатией. Вот. А так ты слишком глубоко, слишком высоко на небесных сферах.
И есть же сама вот эта вот система небесной канцелярии и ада, она может быть метафорой даже человеческой жизни, что чем выше взлетает человек, тем он все меньше и меньше понимает, как живут нормальные люди, обычные люди, как живут люди на земле буквально, да, вот. И чем ниже человек находится, он тоже забывает, как живет человек, нормальные люди на земле. Вот они, вот градация между там, когда ты взлетел на какую-то высокую, там, не знаю, трон правления или что-то такое, и когда ты, ну, упал в какое-то непонятное социальное дно, но это тоже какая-то метафора, ты забываешь, как живут нормальные люди, среднестатистические, вот.
Ну, вот и поговорка, что сытый голодного не разумеет, и ну, она точно работает две стороны, она работает и здесь. Но самое интересное здесь, там, в частности, для христианского взгляда, то, что вот эта вся небесная канцелярия, она функционирует как будто сама по себе. Ты, если помните, а наверняка все помнят, смотревший сериал, там же несколько раз Ази Рафаэль пытается выйти, непосредственно переговорить со Всевышним. Вот, однако у него это не получается. Он общается с Метатроном, кстати, персонаж из иудейской каббалы, действительно такой могущий, супер-супер могущий, могучий ангел, который действительно, согласно каббале, как раз-таки один из трансляторов божества, один из таких вот посредников между божественной энергией и вообще всем мирозданием. Вот, он общается с Метатроном, и есть ощущение такое же, как в «Темных началах», такое же, как в «Сверхъестественном», что небеса глобально пусты, там же смысл небес, согласно там иудео-христианской трактовке, заключается в том, что на небесах благой, сострадающий Бог, в христианской вариации Бог – любовь, вот, и, соответственно, все там управляется по его законам. Однако здесь мы видим пустые небеса. Бога там нет. И я думаю, что для Нила Геймана и Терри Пратчетта это принципиально, что небеса пусты. Бога нет, его представляет Метатрон, который, конечно, в итоге может и не такой стрёмный, как кажется, когда у него просто висячая голова, но, скажем так, не вдохновляет. А вот как вы думаете, это вопрос нашим косплеерам, почему принципиально, что небеса пусты? То есть почему всем управляют ангелы, а где же Бог-то, собственно говоря?
Может быть, он среди людей, у него отпуск, почему бы и нет?
Ну,
смотрит на свои творения, как они делают свой выбор, чем живут, что как бы богиня. Там же богиня все-таки, не бог.
Да? Ну да, бог — это она в этой вселенной, бог — это типа женщина.
Но ведь, вы знаете, мне так кажется, что они, так как очень трудно во всех религиях изобразить бога, да, почему в мусульманской традиции у них нету такого, чтобы показывать лицо бога. Мне кажется, что каждый должен нарисовать воображение своего бога. Ведь почему даже как бы не только богиня, но и противоположность ей смерть, каждому она приходит в своем виде. То есть кому-то в виде молодой девушки красивой, кому-то в виде старика мудрого. Так и тут, мне кажется, каждый сам осмыслит, какой должен быть бог. Для кого-то бог будет в человеческом обличии, для кого-то это будет лучик света, для кого-то это какая-то прекрасная роза. То есть мне кажется вот так вот. То есть каждый Бог должен дорисовать своего бога. Потому что все-таки... И еще мне кажется, что они немножко отступили, чтобы их совсем уж не обвинили в святотатстве. Потому что у них, да, они там на грани где-то шутят. То есть понимают, да, что вот если они еще чуть-чуть пошутят, то они либо упадут, либо их проклянут. Вот, то вот поэтому они не изображают и небеса пусты. Может быть, и богиня ушла в отпуск. Она же женщина, она же должна отдыхать, красиво выглядеть. Вот. Но и в то же время, вот, мне так кажется, вот мое мнение, что вот поэтому.
Ну, я вам скажу, что Терри Пратчетта наверняка и проклинают, и проклинали, потому что жанр юмористического фэнтези, он, собственно говоря, и предполагает, что вы высмеиваете какие-то высокие парадигмы. В этом-то, собственно говоря, и фишка. А, и «Пустые небеса», ни Терри Пратчетт это никак совершенно не спасает, не спасает, потому что «Пустые небеса», они есть, собственно, и в «Темных началах», они есть и в «Сверхъестественном». Вот. Может быть, даже и лучше, что они остановились на том, на чем остановились. Даже не с точки зрения оскорбления там, каких-то чувств, вот, а с точки зрения, мне кажется, художественного вкуса. У них прикольно показано Метатрон, прикольно показан Метатрон, который заказывает кофе, это так прямо трогательно. Вот. Сразу чувствуется, что вот как-то тоже вот стал человеком и стал похож на человека. В христианской традиции это, собственно, есть вот к вопросу про то, что Бог стал человеком, так Бог и стал человеком, согласно христианскому канону. Вот. Стал человеком, которого зовут Иисус Христос. Вот. И Бог в христианстве, конечно, ближе к людям, чем в иудейской или в мусульманской традиции, которую вы здесь справедливо упомянули. Вот. Мне просто еще кажется, что здесь принципиально, что небеса пусты по той причине, что к вселенскому разуму, к абсолюту, много вопросов. Помните вторую серию второго сезона? История с Иовом, она же пересказана очень, ну, достаточно близко к тексту. То есть понятно, что итог, он пародийно перевернут, конечно, но, по сути, они практически дословно цитируют эту самую, одну из самых проблемных книг библейского канона. Вот, действительно было пари, в самом деле было пари, в самом деле погибли дети, а в самом деле Иову потом все вернулось в два раза. Ну, то есть это не они придумали, это правда в библейском тексте написано. В самом деле Бог в ответ на вопросы Иова, а как же так, ответил ему как-то, что хочешь сказать, условно говоря, сделай бегемота. И это, конечно, пародия, но это правда так, потому что если вы почитаете, по-моему, 42 главу книги Иова, там действительно так, в общем-то, и написано. То есть Иов, а ты вот где был ты, когда я полагал основание земли? Ну, то есть, в общем-то, это не сказать, чтобы ответ-то на поставленный вопрос. Вот.
Книга... Просто учимся у Бога уходить от ответа. Просто как, типа, а где ты был? А тебя не было. До свидания.
Я только скажу, что в отличие от Бога у нас нету так, у нас нету всеведения и у нас нету такого всемогущества. И у нас нет, хотя у некоторых людей, видимо, в подражании Богу, Богу есть, у нас нет такой способности, чтобы человек, встретившись с нами, уже разрешил свои вопросы. Одна из трактовок, возможно, книги Иова, хотя по поводу нее спорят уже, по-моему, 3000 лет. Вот. Одна из трактовок заключается в том, что Иов, столкнувшись с абсолютом, до которого он все время пытался достучаться на протяжении всей книги, столкнувшись с этим, он же прямо говорит, что я только о тебе слышал, а здесь я с тобой столкнулся, я отхожу, раскаиваюсь в прахе и пепле. Кстати, потом Бог отругал друзей Иова, которые ему говорили, что ты тут что на Бога гонишь? Кто ты вообще такой? Бог отругал Иова, отругал друзей, сказал, что друзья должны просить Иова, чтобы он за них жертву принес. Почему? Парадокс. Потому что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. И человек, который читает эту книгу, такой, в смысле? Это как? Это как? Но это Бог. И, видимо, скажем так, этот опыт открыт верующему человеку. И то не всякому. Со стороны это прямо, ну, как Дарья правильно говорит, это смотрится как это. Взял и изящно ушел от ответа и, как говорится, перевел стрелки. Вот, и поэтому как-то вот библейского Бога, вот как он в Библии изложен, вот как-то показать, это задача не сложная, не из простых. Поэтому лучше условно его убрать и оставить привычную, понятную нам бюрократию, понятных и привычных тупых начальников. И прекрасную парочку, которая компенсирует это все, всех троллит, всех спасает и выступает в роли главных заюшек. Вот. И, кстати, вот к тому, о чем Елена сказала, что Бог может представать перед людьми в разных обличиях, я вот сейчас подумала, что если в этом произведении Бог есть, в принципе, Бог есть, то, видимо, он проявляется через Азерафаэля. Ну, потому что он... Ну, там же такой трогательный момент во втором сезоне, когда он понимает, что Гавриилу нужна помощь. Кроули – здравомыслящий, нормальный человек. Говорит ему, да он же тебя, я ничего не путаю, тебя сжечь хотел в адском пламени, у него нет друзей. И что отвечает этот чудесный заюшка? Ну да, у него нет друзей, значит, ему нужны мы, Кроули. Но и это, кстати сказать, вот прям очень по-христиански. Христиански не придумаешь. Вот. И Кроули же потом, бедолага, проникается этим. Он же все время фыркает и все время возвращается. Типа, ну какой же ты придурок? Да. Но просто он не может... Не может уйти, не может оставить своего друга. Вы правильно говорите, Елена, что там с друзьями можно ссориться и дверью хлопнуть, но если вы друзья, вы стараетесь вернуться и стараетесь помириться. Наверное, это прям такой один из самых трогательных моментов, и поэтому я думаю, что вот помириться, обязательно помириться наши два персонажа. Вот просто не может быть по-другому. А вместе с тем наше время уже подходит к концу. У нас с вами, друзья, будет еще послесловие, где мы постараемся обсудить то, что у нас не вошло в рамки 50-минутного эфира. Вот. Оставайтесь с нами, смотрите хорошие сериалы, «Благие знамения», независимо от вашего отношения к религии. Мне кажется, это хорошо сделанная вещь, и я думаю, что вы получите удовольствие. Оставайтесь, соответственно, с нами, смотрите хорошие сериалы и будьте с нами на следующих эфирах. Всего всем доброго и до свидания. Всем пока.
Пока-пока.